Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили, чтобы с вами и с экспертами обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения начнем.
Движение
в городе, по МКАДу смотрим на внутренней стороне, много всяких мелких ДТП, внутренние и внешние стороны стоят на юге. А внешние подтормаживают примерно от Осташковского шоссе до, соответственно, Ленинградского шоссе, там тоже ДТП есть. А, и на МКАДе, пожалуй, все. В остальном кольцевая дорога хорошо едет. Третье транспортное кольцо здесь похуже, особенно на севере, на западе и на северо-западе. На юге тоже есть затруднения, потому что почему-то очень много мелких ДТП. Сегодня непонятно, с чем связано. Ну и Садовое кольцо здесь... Так, были перекрытия, но сейчас, судя по Яндексу, уже перекрытия сняли. Садовое кольцо в районе Зубовского бульвара подтормаживает. Так, Плющиха, кстати, стоит, Космодемьянская набережная. Кремлевское кольцо здесь и ДТП много, и просто машин много, поэтому придется какое-то время там постоять. Ну и на Садово-Сухаревской улице традиционные затруднения.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Госдума поддержит предложение расширить перечень правонарушений для выдворения мигрантов. Евросоюз решил приостановить интеграцию Грузии. Москалькова обратилась к Киеву после публикации об убийстве российского военнопленного. А после мы с вами обсудим еще ситуацию на рынке недвижимости, потому что ставки по ипотеке приблизились к 20%. Виталий Милонов, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что МВД подготовила проект закона, согласно которому предлагается расширить перечень правонарушений для выдворения мигрантов. Речь идет о нарушениях общественного порядка, миграционного учета, угрозах безопасности, экстремистской деятельности, неповиновении сотрудникам полиции, предоставлении ложных сведений при регистрации, мелком хулиганстве и пропаганде экстремизма. При этом, как отметил спикер, по ряду статей таких правонарушений должны выдворять без решения суда. Председатель Нижней палаты подчеркивает, что совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение и добавил, что Государственная Дума будет рассматривать предложения по этому вопросу в кратчайшие сроки. Кирилл Кабанов с нами, он глава Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли, в принципе, назвать это некой последовательной работой по решению миграционной проблемы?
Да, это началась работа в рамках реализации поручений президента, подготовленных решений СД безопасности, совместно с МВД и с другими структурами. Дело в том, что есть запрос в обществе, понимание специалистов, что необходимо та миграционная политика, которая была сформирована в 90-е годы, ее надо менять, да, ее надо ставить под контроль государства, она не должна зависеть от только бизнес-интересов, она должна зависеть от вопроса, прежде всего, безопасности нашей страны и комфорта граждан, как говорил президент, коренного населения. Да, это очень важно. И вот то, что мы расширяем круг правонарушений, связанных с высылкой, выдворением иностранных граждан-нарушителей, да, это позитивно, потому что многие там за мелкое хулиганство не высылались, а мелкое хулиганство было участие в массовых драках. Хулиганство. Нам хулиганы зачем? Да, или люди, которые высказываются или матерятся на улицах, там агрессивно себя ведут, мелкое хулиганство. Давайте мы будем все-таки тех, кто к нам приезжает, ставить в рамках, в том числе, президентской модели.
Смотрите, то есть, с одной стороны, есть запрос общества, с другой стороны, есть определенные там лоббизм со стороны диаспор, бизнес-интересы, проблемы законодательства. Кто кого заборет?
Сложный вопрос. Вы знаете, вот это кто кого? Ну, во-первых, я считаю, что у нас есть, прежде всего, понимание, в том числе и руководство страны, по поводу глобальности и опасности, да, процесса. У нас есть стратегическая угроза со стороны радикализма, усиления так называемых цивилизационных конфликтов, да, и всем понятно, что мы не хотим повторять историю Европы. Ну, наверное, нам придется достаточно жестко, в том числе, пытаться бороть бизнес олигархический, да, и ряд чиновников, которые отстаивают интересы бизнеса. Но я думаю, что поскольку поезд тронулся с нотой точки, ну, я думаю, надеюсь, что все-таки будет выбран правильный, во всяком случае, уклон, да, вот вообще во всей этой истории.
А когда можно будет увидеть эффект, как вы думаете?
Не скоро. Дело в том, что у нас вот то, что мы называем эффектом, то, что ожидают граждане, во всяком случае, чтобы вот этих вот лиц, праздно шатающихся, агрессивных, зачастую, стало значительно меньше, это будет не сразу, потому что многие уже, особенно в этнических клавах, это граждане Российской Федерации. Uh-huh. А нам еще нужно решить вопрос, очень важный вопрос, это о лишении приобретенного гражданства лицами, которые получили его незаконно. У нас есть огромное количество уголовных дел, которые возбуждаются и МВД, и Федеральной службой безопасности, Следственный комитет ведет расследование. Мы это обсуждали на с Александром Басыкиным на известном форуме в Санкт-Петербурге. Uh-huh. Да, дело в том, что вот те, кто организует закон миграцию, их нас наказывают, их сажают немалые сроки, сейчас будут их лишать имущества, конфисковывать имущество. А вот те, кто получил десятки, а то и сотни тысяч, те, кто получил гражданство незаконно, они остаются этим гражданством. Мы, конечно, должны их лишать, ну, для того, чтобы они потом не легализовывались, в том числе через программу переселения семей. Да, вот поэтому это сейчас, в том числе, это одна из основных задач, которая тоже решается.
Кирилл Викторович, здесь же еще, насколько я понимаю, такой вопрос есть. Это, в принципе, относительная легкость получения российского гражданства, даже легально. Вот здесь что нужно сделать, как вы думаете?
Ну, я могу сказать, что у нас как раз легального получения гражданства легкости нету, uh-huh. потому что реальные наши сограждане, которые являются этнически русскими или там этнически коренными представителями коренных народов, они могут получать по несколько лет. А те, кто получает быстро и легко, это за деньги.
А кто за них платит? Или откуда у них там деньги, что они взятку могут дать несколько тысяч долларов?
Сами. То есть как бы диаспоры платят, они платят сами. Это какой-то такой достаточно сложный процесс. Uh-huh. И, но деньги-то не очень большие. Там где-то порядка от 150 до 300 тысяч рублей, да? Вот. А они все это считают, потому что есть масса льгот, они через годы вот там деньги возвращают. Но при этом я могу сказать, что пока они будут чувствовать, что они купили гражданство, они уже стали полноценными гражданами, что никто не может отнять, это будет продолжаться. Если мы сегодня, вот тот механизм, о котором я вам говорил, мы его запустим, будем его контролировать жестко, угу. Да, тогда мы с вами получим эффект. Но еще раз я говорю, что мы должны усилить правоохранительную составляющую, мы должны усилить подразделение МВД, потому что люди, когда получают подразделение к МВД, 20 тысяч вольнонаемные, ну это не серьезно, понятно, какая мотивация у них, потому что они приходят на эту службу.
А кто будет, Кирилл Викторович, контролировать, если, судя по новостным сводкам, в структуре МВД достаточно людей, которые, ну, просто за копеечку могут там где-то разрешение дать, могут там еще что-то сделать. То есть это не просто какие-то всесильные... Да.
На самом деле, мы говорим, у нас в руководстве, в том числе МВД, совершенно понятные и правильные люди. Я с ними работаю, мы решаем очень много вопросов. И я могу сказать, что должны иметь технологии, для этого технология должна стоить денег. Да, реально, затраты. А мы на миграционные проблемы не можем деньги потратить. Мы тратим на что угодно, как угодно. Но я могу даже сказать, что мы не можем найти деньги на телескопию на границе. До сих пор.
Кирилл Викторович, а как работать, понятно ли, как работать с диаспорами, которые иногда все сводят к тому, что здесь просыпается какой-то шовинизм, и поэтому вот людей притесняют?
Значит, во-первых, нет понятия диаспор. Диаспор – это образование культурное, они не могут решать на решение политических вопросов. Раз.
Это ну, лоббисты определенно, но вы понимаете, о чем я говорю.
Да. Угу. Значит, второе. Значит, я всегда говорю, я привожу пример один. приведите мне хотя бы один запись в интернете, где угодно, где есть сотворение так называемого русского шовинизма, нацизма и тому подобного, да, экстремизма.
Это мы понимаем прекрасно. Это мы с вами понимаем, но мы же знаем, что иногда вбрасывается по тем или иным резонансным вопросам.
Да. Внимание, это защитная форма, это такое, как тепловая ловушка, как принято, да, защитная. А по поводу разговора, по поводу исламофобии и мигрантофобии,
да,
это полное вранье, это защита своих интересов, в том числе экстремистами. И это надо понимать, потому что у нас ни одного, с правоохранительной спецслужбой, мы говорим, присылайте сразу. До сих пор нет ни одного подтверждения этих историй.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Викторович. Я вас благодарю. Кирилл Кабанов был с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета. Еще были здесь сообщения. Так, как это понимать? Человек получил гражданство, и сейчас его взяли и лишили основания. Если доказано, что незаконно получено гражданство за взятку, например. И более того, у нас есть в статьях, у нас не лишают гражданства, которое получено по праву рождения, но по поводу приобретенного гражданства там есть определенные оговорки. Вот, поэтому Кирилл Кабанов и отмечал, что есть проблема тех людей, которые приехали из других стран, из СНГ, и здесь они получили гражданство. Сейчас они граждане Российской Федерации, но проблема в том, что там эти люди... в том числе совершают какие-то преступления, перетаскивают сюда своих родственников оттуда. В общем, есть проблема и с этим тоже будет. То есть глобальный аудит. Вообще эту сферу ждет глобальный аудит. Государственная Дума решила поддержать предложение расширить перечень правонарушений для выдворения мигрантов, в том числе выдворения без суда. Как только ужесточат контроль за гражданством, лишать в первую очередь начнут законопослушных соотечественников по всяческим простейшим поводам. Не там поставили запятую, они не будут бегать, а от МВД их проще выслать, говорит Дмитрий. А с чего вы взяли, Дмитрий, что вот будут законопослушных соотечественников лишать? Ну вот в чем логика, расскажите, пожалуйста. В чем логика лишить гражданства приобретенного человека, который незаконно его получил и который законно его получил? Ну, просто потому, что вы пытаетесь найти везде злой умысел какой-то или что? Если запятая не там поставлена, заявление изначально не примут. Понимаете? А здесь вопрос доказательства факта там взятки и прочих незаконных приемов. Вот речь идет об этом. А заранее вот так вот говорить, то нет. А я такой 4 месяца без... И что, вас лишили гражданства? Откуда вы приехали? Расскажите, пожалуйста. Вы 4 месяца без паспорта. Ну, понятно. Ну, идите в паспортный стол куда-то разбираться с этим. Ну, как-то странно, понимаете? А откуда я знаю, что вы пишете правду? А это не флот. Вот я зачитываю ваше сообщение, но откуда я знаю, что вы не бот какой-нибудь? Ну, правда.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про Грузию. Страсти вокруг Грузии продолжаются. Евросоюз заявил, что приостанавливает интеграцию Грузии в ЕС. О чем речь идет? Значит, нынешняя риторика властей Грузии, принявших закон об иноагентах, антизападная и антиевропейская, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. По его словам, такая риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. Поэтому, объявил он, процесс интеграции страны в ЕС приостановлен, еще выделенные для Минобороны Грузии 30 миллионов евро заморожены. Предлагаю послушать Константина Затулина, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Время останется, обсудим.
Принятие закона об иноагентах в Грузии, которое вызвало такой раскол в отношениях между Грузией и странами Запада, конечно, по лицемерным основаниям тех самых странах Запада, где подобного рода законы, ну, прежде всего, в Соединенных Штатах, многие десятки лет существуют, но то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Западники увидели в этом законе себя, своих ставленников и своих, в самом деле, агентов в гражданском обществе и в политике Грузии, И поэтому сегодня предприняли целый ряд демонстративных шагов приостановления обсуждения членства в Европейском Союзе. Вероятно, дело этим не ограничится, для того, чтобы наказать Грузию и правительство Грузии. В конечном счете, наказать грузинский народ. Они хотят побудить народ свергнуть действующее правительство. Власти Грузии находятся на своем месте уже в течение достаточно долгого времени. Как всегда бывает в таких случаях, днище власти обросло всякими ракушками. Ну, тут и какие-то обычные истории, коррупционные, всякие иные, которые, конечно, раздуваются, гипертрофируются оппозиции для того, чтобы бросить вызов власти. В чем проблема оппозиции в Грузии? Потому что она генетически связана с Михаилом Саакашвили, именно тем человеком, который втравил Грузию в 2008 году в войну с Россией, по сути, проиграл эту войну и полностью дискредитировал себя как политик, мечущийся между Украиной и Грузией. В этой ситуации нет сомнений, что симпатии Запада как раз на стороне Саакашвили и его друзей, и они сегодня пытаются жестким образом проучить Грузию за ее вот самостоятельность и строптивость. Хотя в целом Грузия не отказывалась ни от членства в НАТО, ни от членства в Европейском Союзе. Пытаются использовать тот факт, что и власти Грузии, и оппозиция по своим причинам продолжали возделывать эту ниву европейской интеграции и отхода от прежнего пространства, и сегодня, к большому сожалению для них, получили реакцию вот этой самой Европы, куда они продолжали двигаться, европейских структур, Европейский Союз и НАТО. Они, эти власти Грузии, в свое время в этих интересах для того, чтобы умиротворить Запад, для того, чтобы продемонстрировать, что они такие же проевропейские, посадили себе на шею президента Саломе Зурабишвили, которая является откровенной русофобкой и которая сегодня создает проблемы правящей коалиции. Конечно, в этой ситуации мы должны понимать, что мы должны вести себя с правительством Грузии и с Грузией уважительно, что мы должны понимать, что борьба с нынешним правительством Грузии на самом деле происходит именно потому, что Грузия отказалась от того, чтобы повторить судьбу Украины и ринуться, очертя голову, в какую-то авантюру, обостряя отношения с соседней Россией, что для Грузии было бы самоубийственно. От Грузии требуют полнейшей лояльности, того, чтобы она перестала вообще претендовать на какую-то самостоятельность внутри самой Грузии и, естественно, на внешней арене. Она готова на внешней арене до определенной степени сотрудничать с Западом и вступать там, в том числе голосовать за антироссийские резолюции, чего она не готова вновь бросать судьбу Грузии на чашу весов какого-то конфликта с Россией. Вот этого в Грузии не хотят не только власть, но и широкие слои населения, понимая, чем это чревато. И вот мне кажется, что в этой ситуации совершенно не обязательно Запад одержит верх со своими ставленниками в самой Грузии. Против этого не только власть, но широкие слои населения, которые, вообще-то говоря, абсолютно не причастны к протестам против закона об иноагентах. Против этого Грузинская православная церковь, которая возмущена тем, что в Грузии пытаются насадить несвойственные ей ценности, если их можно таким и назвать, я имею в виду ЛГБТ и так далее. И вот в этой ситуации как бы все более-менее здоровые силы Грузии должны найти друг друга для того, чтобы противостоять этой угрозе. С нашей стороны надо вести себя максимально деликатно, понимающе. То есть мы, конечно, заранее объясняем, что речи не идет о том, что мы для того, чтобы вот поддержать антизападные силы в Грузии, сейчас вот откажемся от своего признания Абхазии или Южной Осетии. Это было бы самоубийственно для нашего авторитета. Мы признали эти страны, развиваем с ними отношения, находимся с ними в военном союзе, и в этом плане вряд ли что-нибудь поменяется, несмотря на все происходящее в Грузии. Но это не значит, что мы должны в этой ситуации не находить по максимуму всяких других способов и причин, и поводов для того, чтобы развивать отношения и с Грузией, и с грузинским народом. Вот что мы должны в этой ситуации делать, понимая, что лежит на чаше весов.
Это Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Еще Затулин упоминал ЛГБТ, нужно нам сказать, что это признанная экстремистской организация. Так, Панк говорит, сразу видно сад свободы и демократии. Ну, Европейский Союз, да. Тут цитату я же вам не привела, цитату посла Евросоюза в Грузии. Он сказал... Так, к сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это очень грустно. Лидерам Союза совершенно не ясно намерение нынешних властей Грузии. Евросоюз продолжает рассматривать и другие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Ну, примерно, помните, раздайте всем лотерейные билеты. А что делать, если не будут брать? А тогда отключим газ. Ну, вот примерно та же самая история. А поводом послужило... Всего лишь принятие абсолютно вегетарианского закона, в вегетарианском виде, я имею в виду, травоядный закон, по, значит, борьбе с иностранным влиянием в Грузии. НПО и СМИ, финансируемые из иностранных источников, более чем на 20%, должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы. Неисполнение закона, включая отказ от регистрации для СМИ и НПО, чревато штрафом от 10 до 25 тысяч лари, это там от 3,5 до 10 примерно тысяч долларов. За каждый месяц просрочки декларации финансовой отчетности еще по 7300. 160 грузинских НПО и СМИ отказались регистрироваться в реестре иноагентов. Просто потому, что это СМИ и НПО, которые финансируются из иностранных источников. И казалось бы, когда Европейский Союз выходил там... Брюссель, вот с этой идеей углубления интеграции с постсоветским пространством, понятно почему. Там декларировалось, что у вас есть собственный путь, вы суверенное государство, мы вам предлагаем интересную модель. Давайте к нам, но вы должны выполнить ряд условий. Он говорит, хорошо, ряд условий, тем более там с Россией отношения были, не очень, мягко говоря. А потом по прошествии времени раз условия выполнили, два условия выполнили, там три, что-то там даже с коррупцией стало более-менее. Проблема была решена. И тут вдруг вот это. Но видите как? Суверенитет суверенитету рознь. Вот с точки зрения обострения отношений с Россией, это демонстрация вашего суверенитета, говорят им. А вот с точки зрения того, что вы хотите сохранить все-таки отчасти там, государственные, продвигать свои, защищать государственные интересы, защищать суверенитет свой, понимать, в какую сторону вы движетесь, убирать чрезмерное какое-то влияние извне на вас, потому что по каким-то причинам это вас не устраивает, это все. Здесь работают только шантаж, угрозы и наказания. И манипуляции. Больше ничего не работает. Кстати, служба внешней разведки России высказалась на этот счет. Например, в пресс-бюро СВР рассказали ТАССу, что Вашингтон планирует возложить ответственность на Москву, обвинив ее во всех бедах Грузии. В планах США возложение ответственности. Да, кураторы из США уже дали отмашку оппозиции в Грузии, готовят протесты к выборам. И Зурбишвили может сыграть ключевую роль в разжигании протестов в Грузии. Соломе Зурбишвили – это президент Грузии, а я напомню, что там основная схватка политическая происходит именно между премьером и, соответственно, президентом. Президент говорит, что там премьер практически уже человек Кремля, вот, хотя премьер настаивает на том, что он исключительно отстаивает интересы Грузии. Президент с этим не согласна. Ну и вот теперь денег грузинам заморозили. 14.30, информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И стрим в Ютубе тоже есть. Канал «Говорит Москва». Подключайтесь. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит МСК-бот». СМСки плюс 7-925-88-88-948. И прямой эфир 495-7373-94-8. Уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова обратилась к Киеву после публикации об убийстве российского военнопленного. на Украине. Что здесь было? Да, Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсману Украины Дмитрию Лубенцу для проведения проверки по факту появления информации о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного. Ранее, что примечательно, американская газета «Нью-Йорк Таймс» написала со ссылкой на медика так называемого международного добровольческого отряда на Украине, Chosen. Это наемники, которые действуют в интересах ВСУ. Каспар Гросс сообщила, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. То есть человек был раненый, беспомощный, и они его убили зверски. Кроме того, Гросс признался, что это не единственный случай проявления жестокости со стороны прокиевских боевиков и наемников в зоне боевых действий. Он рассказал, как один из наемников бросил гранату в пленного российского военнопленного. В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Родион Мирошник с нами, он посол по особым поручениям МИДа России. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот... Об этом примечательно написала американская газета. То есть есть заинтересанты, которые все-таки должны каким-то образом обличать преступление Киева. Как это в принципе, ну как бы о чем это говорит, как вы думаете?
Ну, на мой взгляд, это говорит о том, что вот период игнорирования западниками нарушений Киева даже здесь выплескивается наружу. Потому что тот объем информации, который мы передаем, и они передаются по дипломатическим каналам, они идут в достаточном объеме, и мы стараемся максимально учитывать все те факты, которые нам известны, которые передаются через людей, которые были освобождены из плена, либо же были свидетелями, либо то есть по различным данным, которые верифицируемы и имеют ну, под собой достаточно понятное основание. Mm-hmm. Да, то есть все эти данные автоматически передаются по линии дипломатическим каналам на международные организации, где ведутся рассмотрения, где предъявляется это все вот, либо уже самой международной организации, либо предъявляется Киеву.
Можно ли говорить о массовом характере подобного рода преступлений, как вы думаете? И кто, самое главное, может это расследовать? Потому что, ну, конвенции вроде бы есть, но мало кто их выполняет.
Ну, понимаете, суть заключается в чем? Ну, говорить о массовых, угу. наверное, нет. Да, потому что говорить о том, что это вопиющие факты, это да. То, что вот данные, которые здесь распространяются, значит, и то, что мы сталкиваемся регулярно с такими вещами прямо вот с февраля-марта 2022 года и проявление буквально звериной жестокости со стороны украинских боевиков и нацистов, это однозначно есть. Вот. Но, скажем так, как минимум, знаете, вот разница в количестве пленных с одной и с другой стороны, разница примерно 7-8 раз. Uh-huh. Поэтому то количество, которое сейчас есть у наших бойцов, которые содержатся в плену Украины и с российской стороны, поэтому здесь эта разница в разы, и поэтому, знаете, вот это соотношение достаточно сложно определять. Но с точки зрения международного права, говорить о том, что действенный механизм сейчас работает, я бы на себя такую ответственность не взял, потому что сам механизм предполагает задействование национального права. Uh-huh. Вот само государство за нанесение, за проведение вот такого рода преступления, они обязаны в соответствии с конвенциями провести расследование и привлечь к ответственности. И за этим должны следить международные организации. То есть мы видим сейчас раскол мира, мы видим, что национальная ответственность в рамках национального уголовного права Украины в данном случае не работает. То есть все нацисты, которые совершали преступления, они фактически свободны от ответственности, которая на них должна была быть возложена. И даже на уровне крупных международных организаций, если, к примеру, через Совет Безопасности ООН проводится какое-то предложение об ответственности Киева за совершаемые преступления, то США, Великобритания, Франция очень радостно их блокируют и не дают возможности реализовать международные санкции
по этому
поводу. То
есть, по сути, Родион Валерьевич, никаких инструментов защиты военнопленных, ну, в данном случае нет?
Только пропорциональные, в частности, ну, грубо говоря, есть механизмы омбудсменов, которые следят с одной и с другой стороны, есть, то есть мы договариваемся периодически о том, что такое-то количество, значит, военнопленных будет посетит ее, к примеру, там, Лубенец с украинской стороны, Татьяна Николаевна Москалькова с российской mm-hmm. стороны, и вот такой контроль осуществляется, как бы и передаются эти данные. Но в то же время из моего опыта, общение с людьми, которые были освобождены из плена, то они мне открытым текстом говорили, что, знаете, как только нам говорили, что сейчас к нам приедет международная организация или приедет украинский омбудсмен, то, говорит, неделю или дней 10, говорит, нас не бьют, кормят, выводят на прогулки и так далее. Но только проходит эта проверка, все возобновляется заново. То есть, когда над человеком просто издеваются, избивают его, вот, и держат, ну, просто... знаете, в нечеловеческих условиях.
Здесь такой момент еще, Родион Валерьевич. Ведь «Нью-Йорк Таймс» особенно отмечает, что это какие-то добровольческие отряды, в общем, наемники, боевики. И вот они применяют такие пытки. Мы понимаем, что у нас юридически все фиксируется. Любые сообщения, что потом следователи проверяли, подтверждали, опровергали, а потом когда-нибудь, может быть, будет какое-то всемирное разбирательство, и все эти документы там увидят свет. Но киевская сторона совершенно спокойно может сказать, ну, подождите, это же наемники, это же вот недействующие там солдаты ВСУ и так далее. Ну, то есть здесь, вот знаете, юридическая казуистика какая-то включается. Как с этим быть?
Знаете, в каждом общего рецепта или общей гребенки нет в этом смысле. Поэтому проведение расследования делать тогда, когда есть у тебя субстантивный материал на руках, и можно добраться до состава преступления. Потому что мы не знаем, паспорт Украины выдали ли вот этим боевикам, которые там работали. Они массово раздаются на вот украинских подразделениях. А если он наемник, то, соответственно, для наемников тоже есть свои методы привлечения к ответственности и гораздо более жесткие, нежели официальный комбатант, воюющий на определенной стороне. Да. Поэтому, если он будет признан наемником, то, знаете, лучше ему точно не будет с точки зрения там, и международного права, и национального права, по крайней мере, вот Уголовного кодекса России. На что я очень надеюсь, что поэтапно, то есть, понимаете, здесь два выхода, по сути дела, для них. Это либо они в военном виде понесут ответственность, как реализуется все на поле боя, либо же они дождутся того момента, если доживут, то сядут на скамью подсудимых. Но, увы, это происходит не здесь и не сейчас. Для этого необходимо определенное время и результаты на поле боя.
А можно ли понять, почему история с обменом военнопленными оказалась осложнена вот в последние полгода, и Москалькова, в частности, об этом говорила, что несколько раз срывались переговоры, та сторона просто игнорировала, требовала еще дополнительно чего-то, но, в общем, как будто нет никакой заинтересованности, и тогда вопрос, какие посредники здесь могут помочь?
Ну, в данном случае, на самом деле, Украина всячески демонстрирует отсутствие заинтересованности, знаете, вот какого-то болезненного восприятия, когда гибнут их люди, когда... Значит, их военнопленные находятся у нас в плену, или они когда у нас задержаны, то, знаете, поэтому и есть определенные категории. Да, то есть радикалы, которых Украина очень заинтересована забрать, и есть просто обычные военнослужащие, в которых Украина не сильно-то заинтересована и, скажем так, откровенно воротит нос. А вот поэтому на фоне, когда Украина по 50-60 тысяч сейчас насильственным образом собирает путем насильственной мобилизации, то вот то, что называется возиться за там сотню или две боевиков, которые находятся у нас, задержаны нашей стороной, то, знаете, я думаю, что вот здесь уже, знаете, с точки зрения самого там Зеленского или его окружения, управляемого Западом, здесь как-то, ну, нет особого желания, они не демонстрируют вот это стремление, то есть есть люди, которые заинтересованы, а есть те, которых не особенно. Поэтому Украина здесь очень избирательна.
Понятно. Спасибо большое, Родион Валерьевич. Вас благодарю. Родион Мирошник был с нами, посол по особым поручениям МИД России. Что здесь еще из этих сообщений есть? Кто-то говорит, есть же Женевская конвенция, почему не работает? А вот поэтому не работает, понимаете? Женевская конвенция была принята еще в 49-м году. Но любая конвенция выполняется при условии, что все остальные стороны, в смысле, она работает только при том условии, что все остальные стороны принимают, что есть такая жизнь, то есть вместе принимают правила. Правила ведения там, боевых действий, правила обращения с военнопленными, правила обращения там, обменов и так далее. Потому что за невыполнение, по сути, только кадры. Сейчас мы видим только кадры. Когда-нибудь будут какие-то разбирательства, и вот Следственный комитет Российской Федерации своими силами может расследовать это и, соответственно, заочно привлекать к ответственности. Вот. Может быть, этих людей, которые пытают военнопленных, соответственно, потом при каких-то боевых действиях, соответственно, им прилетает за это. Вот. Или не за это, а просто прилетает. Поэтому ссылаться, кто-то говорит, надо в ООН написать, понимаете, в ООН Российская Федерация ставила этот вопрос. Потому что вы помните, что появлялись кадры, например, вот в сентябре 23-го года был видеоролик, на котором украинские, значит, солдаты отправляли российских пленных солдат на минное поле. А потом в 22-м году еще, а тогда помните, сколько жути было, сколько этих видео было там, солдат расстреливали, которые сдались в плен и лежали на земле без оружия. А там простреливали ноги, отрезали пальцы, отрезали гениталии. Вот это все было. А Следственный комитет как может фиксирует. Но призывы к миру, давайте вспомним про Женевскую конвенцию, они не возымели никакого эффекта. Понимаете, и нынешняя вот эта публикация в «Нью-Йорк Таймс» тоже это доказывает. Ну, то есть российская страна берет на себя обязательство выполнять Женевскую конвенцию, и она выполняет Женевскую конвенцию. Та страна не берет на себя таких обязательств и не выполняет. И, как видите, той стране ничего не бывает. Может быть, пройдет время, будут написаны какие-то другие конвенции. Как-то там будет пожестче регулироваться все, какое-то отслеживание будет. Но пока это просто добровольные какие-то... Вот надо, чтобы было. Вот в идеале вот так. В идеале не пытать, там, в плену не убивать, там, не выпытывать никаких, медицинскую помощь оказывать. Вы можете почитать, о чем Женевская конвенция. Это в идеале. Но вот по факту мы видим, что преступления множатся.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ставки по ипотеке в России приблизились к пиковым 20%. Средняя ставка в топ-20 банках почти достигла этого размера. Выше было только на пике кризиса весной 2022 года, но тогда откат назад произошел. На 5 июля 2024 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных российских банках достигла 19,46%, а по судам на готовое жилье до 19,69%. Это не взятые с потолка данные, это данные ДОМРФ. За неделю условия по ипотеке ужесточили 7 игроков из топ-20, среди них Сбер и ВТБ. Так, что здесь еще интересного? С 1 июля, да, обе льготные госпрограммы завершились, банки не принимают по ним заявки. Семейную ипотеку власти планировали продлить, но новые параметры по ней до сих пор не утверждены. По рыночной ипотеке кредиторы стали ужесточать условия с июня. Мы на эту тему сегодня поговорили с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований и финансового университета. В «Револьвере» мы об этом говорили. Предлагаю сейчас послушать, кто не слушал, потом останется время, обсудим. Тут по поводу ключевых ставок и прочего, про жилье, ваша любимая тема. Давайте поговорим. Сейчас, кстати, еще новости вышло, что ставки по ипотеке в России приблизились к пиковым 20%.
Ну и понятно, что никто не будет брать.
Не будут брать?
Конечно, нет.
Это кризис на рынке?
Нет, это не кризис. Смотрите, в России нет рынка недвижимости. То, что, да нет у нас рынка недвижимости, потому что есть там полтора десятка крупнейших компаний, застройщиков, которые, договорившись между собой, держат цены на рынке. Когда у нас 500 тысяч нераспроданных квартир, и при этом цены не падают, возникает вопрос, а где законы рынка? И где замечательный ФАС, который должен за этим следить? А ФАС смотрит на цену яиц, на цену морковки. А вот почему при затоваривании рынка нераспроданным жильем цены на него не падают, вот это ФАС почему-то не интересует. Он смотрит куда-то еще, в сторону яиц и морковки. А вот из этого вывод, что снижение спроса может не привести к снижению цен на рынке недвижимости, ровно потому, что есть олигополия, сговор застройщиков, которые не дадут ценам упасть, чтобы не уронить собственные прибыли.
А за счет чего будут прибыли, если у них не распродается то, во что они вложили?
Ну, так прибыли будут за счет продажи. То есть продажи, то есть продают они квартиру там не за месяц, а за год. Да? То есть срок экспозиции квартиры вырастает там, ну, или два года. Да? А они могут сдать эту квартиру в аренду. Да? То есть создать некие предприятия по аренде квартир, вот, которые еще не проданы. Они могут предложить какие-то варианты с арендой-покупкой. Да? То есть там, когда арендные платежи идут в качестве накоплений для взноса. Там они, как это, на выдумке наши застройщики хитрые, они придумают какую-то схему и будут получать прибыль. Да, прибыль будет меньше за счет омертвления вложений. Но, извините, сами виноваты, не надо было строить такое количество избыточного жилья. Но то, что они будут держать цены на высоком уровне, у меня нет никаких сомнений, потому что это сговор. Рыночный сговор.
Но просто интересно, что по классической схеме, насколько я понимаю, можно чуть-чуть снизить и продать больше, чем очень долго мертвым грузом все это будет висеть и не будет продаваться, в надежде, что кто-то какие-то деньги накопит.
Если цены пойдут вниз, народ, наоборот, покупать не будет, потому что будут ждать, что цены еще пойдут вниз. Поэтому цены никто пускать не будет.
А можно прям законы рынка обмануть через олигополию?
Конечно. Ну, так мы это видим. Посмотрите на как... Посмотрите в окно, и вы увидите,
как... строится.
Да. Ну, кстати, вот в бизнес-сегменте, вот топовое там жилье с самыми высокими ценами, там все нормально, там спрос на него растет. И вот те вот новостройки, которые мы видим из окна в центре Москвы, вот рядом с метро Третьяковской, вот как раз они-то mm-hmm. будут проданы. А вот жилье, скажем так, не в самой лучшей доступности, где-нибудь в Подмосковье, куда там можно добраться с большим трудом, вот оно, да, оно останется стоять.
Социальный аспект.
В смысле?
Недоступность жилья.
И что?
Ну, как что? А как это же
что
все...
Что значит недоступность? У нас на улице люди живут в коробках от холодильника?
Нет, ну подождите,
нет. А какой недоступность жилья,
вы говорите? А я вам поясню.
А доступности хорошего жилья?
Ну, потому что в клетушках никогда... никто не будет жить втридорога покупать 16 квадратных метров.
Ну, во-первых, будут, а во-вторых, ну, они строят вот в Москве, смотрите, вот из окна прямо.
Ну, из окна торчат. Это то, что стоит десятки миллионов
правильно,
рублей.
Правильно, так его же раскупают. Оно же не будет пустовать. Я думаю, что там уже все продано. То там уже продано на стадии котлована.
Это понятно, но то есть мы, получается, о здоровье рынка судим по тому, насколько быстро продается бизнес-сегмент?
Нет, мы судим о здоровье рынка по... Во-первых, о здоровье рынка мы судить не будем, потому что рынка в России нет, как я уже сказал. О чем мы можем судить? Можем судить о жилищных условиях населения. Росстат, у них есть такая программа социологическая, они спрашивают у людей, довольны ли вы состоянием своего жилья, там ветхий, там жилой фонд и так далее. Недовольны состоянием своего жилья, а жилищных условий, ну, наверное, процентов 20 населения, не больше, 25.
То есть вот эти 25 лет, которые были посвящены тому, что у нас рынок недвижимости разгонялся, он, в принципе, компенсировал и решил проблемы всех тех людей, у которых
были. В значительной степени. А количество людей, смотрите, в нашей стране убывает количество людей. У нас смертность превышает рождаемость. Это значит, что какое-то количество людей, вот, уезжая на кладбище, освобождают квадратные метры, а количество людей, которые рождаются и вот хочет расширить свои жилищные условия, они это жилье выкупают или переселяются, если это наследники, улучшают свои жилищные условия. Остальные, у кого нет, извините, не дай бог, конечно, как и там, Евгений Онегин, умерший родственник, да, угу. Богатый, вот, у кого нет богатого дяди, умирающего, вот, те покупают, этому способствует рост доходов населения. 10%, ну, там, 15% населения могут на сегодняшний день купить квартиру в ипотеку.
Слушатель говорит, застрою, накопили сверхприбыли за 4 года, они легко переживут стагнацию, а клиенты просто уйдут в аренду и появятся какие-то новые форматы приобретения жилья.
Ну, насчет того, что переживут они или нет, я в этом сомневаюсь, потому что бизнес должен приносить прибыль. А вот, это во-первых. А во-вторых, чем больше денег, тем выше жадность. А насчет того, что уйдут форматы, да, рынок недвижимости, аренды недвижимости, да, он действительно будет расти, тут нет вопросов.
Рынок будет расти. А что со вторичным жильем будет? На него как-то это все сказывается?
На вторичном жилье, мы будем судить о вторичном жилье, когда вот появятся первые данные, что там происходит после закрытия льготной ипотеки. Она закрылась 1 июля, прошло еще не так много времени, поэтому динамику цен пока мы сказать не можем. Но, в принципе, после закрытия массовой льготной ипотеки угу. цены на вторичное жилье должны подниматься. Ну вот посмотрим. Я думаю, что через пару месяцев это будет понятно.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, фрагмент программы «Револьвер», который у нас 10.03 выходит. 7373-Z48, телефон прямого эфира. Давайте про рынок недвижимости поговорим. Эти ставки сделали для вас приобретение недвижимости невозможным. И вы, например, либо ютитесь в том, что есть, либо надеетесь, что от родственников достанется, либо вообще в ИЖС ушли, либо арендуете. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, как вы будете обходиться с такими ставками? Алло.
Ну, смотрите, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Никак не обойдем, потому что у нас доходов нет таких. Но я хочу сказать, что да. Алексей Зубец нам сегодня раскрыл глаза. А давайте посмотрим. У нас, смотрите, у нас демография катастрофическая, да, состояние демографии. И в то же время у нас вот сговор застройщиков не позволяет...
Ну, он так считает, да.
Ведь на самом деле демография такая... Почему? Потому что людям негде создавать многодетную семью.
Да не обязательно. Послушайте, не все люди хотят многодетную семью. Давайте начнем с этого. То, что есть проблемы с недвижимостью, ее пытались решить долгое время, проблемы с жильем, тем, что была льготная ипотека, была семейная ипотека. И многие люди решили этот вопрос. Поэтому говорить, что вот невозможно и не рожают, потому что жилья нету, рожают, знаете, и по 9 детей, где духовка, телевизор и 2 кресла, и больше ничего не нужно. Вот, там и старый дом уже обветшалый. Это не показатель. Это не показатель. Другое дело, что, конечно, хотели как лучше, но льготная ипотека рынок разогрела. И, по сути, когда цены пошли вверх, малый процент не компенсировал рост цен, а наоборот даже рынок разогрел. Мы говорим с вами на перспективу. Понимаете, есть люди, которые хотят, есть же там банально молодежь после 18 лет, не вся молодежь хочет жить с родителями. Вот, есть, конечно, те, которые хотят, но все-таки хотят съехать от родителей. Вопрос, вот такие ставки. Они даже не про семью сейчас думают, а просто про то, что у них был угол свой. Как здесь быть? Ставки 19%, 18%, 20%. Соответственно, там условия по первоначальному взносу, ну, либо арендовать. Как выходить из положения? Здравствуйте. Ваше видение проблемы. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Виктор 26.
Да, Виктор.
Благодарю за эфир в Подмосковье.
Да.
Егорьевское шоссе, Краскова.
Ты что?
Сегодня посмотрел. 4200 стоит каморка Папи Карло. А, значит, Люберецкий район, Октябрьский проспект, так. 6800. Ребята, вы хоть там-нибудь как-то сбалансируете это расстояние, ну сколько там, ну километра 3, не больше.
Там метро, понимаете? Близко, поэтому так.
Да какой там метро? Там
как
метро
решать нет? Вопрос? Послушайте, цены мы с вами и так знаем, они высокие. Я спрашиваю конкретно, как решать вопрос? Ваше воззвание к совести застройщикам. К тому, что понастроили клетушек, они никому не нужны, люди не хотят, это в пустоту. Объективно, как будет решаться вопрос? Алексей Зубец считает, что есть определенного рода сговор, потому что застройщики никогда не откажутся от прибыли, даже сверхприбыли. А могут ли застройщики тем, что будут держать цены, например, обмануть законы экономики и сдерживать цены, и по этим ценам будут люди покупать жилье? Вот вопрос в чем. Смогут или не смогут? Угла их лишили, запретив малогабаритные застройки, и моих знакомых молодежи потянуть не могут, говорит Катя. Ну, в малогабаритах, а много не распродано малогабаритного жилья. Была статистика от как раз Дом РФ по объемам нераспроданного, свежепостроенного первичного жилья. И есть люди, которые говорят, ну, послушайте, там, за 7 миллионов рублей покупать однокомнатную квартиру на конечной станции метро и еще на автобусе 3 остановки, и еще сверху надо в ремонт вложиться, тогда лучше снимать. Или подкупить и купить что-то, подкопить денег и купить уже что-то, что-то с ремонтом, что-то вторичное. Ну, потому что если раньше была объективная выгода покупать бетон или там даже котлован и не покупать вторичное жилье, то сейчас, по сути, все сравнялось. Потому что покупаете вторичное жилье, и у вас там уже обойки есть какая-то, там кухонку вам оставили, еще что-то. Въезжай, живи там, ну и тихонечко ремонт делай. А в бетон как вы делаете? Там разводка электричества и труба канализационная, больше ничего нет. Вот поэтому сейчас такие сложности на рынке возникли. 15 часов новости, мы продолжим.